Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программы «Народный психолог». И это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить сегодня будем о том, как изменить свое отношение к работе. Друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм «Говорит Москобот». Телеграм-канал для нашей видеотрансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Лен, чем рабочая эффективность отличается от трудоголии? Та тонкая грань, где проходит?
Там не тонкая, там вообще абсолютно ощутимая грань, заметная, да, просто надо у себя в голове разделить эти два понятия. Первое, трудоголия – это элемент зависимого поведения, и трудоголики – это те сотрудники, которые, честно говоря, не являются эффективными. Как мы это поняли все? Вот, честно говоря, такое, знаете, активное исследование о том, как люди чувствуют себя на работе, как они воспринимают работу, да, что вообще на работе нужно делать, и какие-то активные действия со стороны там, консультантов или компаний, они вообще начались последние лет 30. То есть раньше все люди, они относились к работе в негативном плане. То есть работа – это то, что тяготило, это то, чем нужно было быть, да, нужно было быть неудовлетворённой этой работой, нужно было все время объединяться против работы, стараться как можно меньше делать на этих работах. И, значит, нужно было с большим удовольствием ожидать выхода на пенсию, потому что это воспринималось как некое такое облегчение после очень долгих таких, знаете, рабочих, так, груза такого
рабочего. Как
будто
освобождение, да, какое-то, да?
И, но сегодня уже так не происходит, да? То есть если мы поговорим сегодня с людьми, которые более молоды, то они вообще не склонны рассматривать работу исключительно как источник дохода. Не склонны. Это более зрелые люди так склонны рассматривать. То есть для людей более молодых, для них очень важно, чтобы на работе была атмосфера, чтобы работа дала возможность развития, чтобы на ней можно было построить какую-то карьеру, да, чтобы там на этой работе можно было завести какие-то знакомства, чтобы там были какие-то дополнительные возможности, какие-то компенсации чего-то, да, лояльность какая-то там на этой работе. И, в общем-то, сегодня работодатели так или иначе вынуждены под это подстраиваться, потому что по-другому люди просто не хотят работать. И получается, что негативное отношение к работе, оно само по себе снижается. Но что я замечаю как психолог, что когда люди возрастные приходят в терапию, а редко когда человек удовлетворен полностью своей деятельностью, в хорошем смысле, удовлетворен и увлечен. Очень часто до психологов доходят люди, которые путают увлечение работой и трудоголию. Да, вот сейчас разбираемся, чем увлеченный сотрудник, да, который действительно является продуктивным сотрудником, отличается от трудоголика. Во-первых, а то, что трудоголики вредны, выяснилось тоже вот не раньше, чем 30 лет назад, да, что на самом деле это люди, которые решают свои психологические проблемы посредством работы. Суть какая? Что человек, который является трудоголиком, он работает не потому, что ему приносит удовольствие процесс и достижение результата. Это вторично. Первично это нужно ни в коем случае не остаться наедине со своим неврозом, ни в коем случае не столкнуться с негативными чувствами, которые переполняют этого человека. И для того, чтобы постоянно голова была чем-то занята, он занимает ее работой 24/7. У трудоголика примерно такой подход. Вне работы жизнь не имеет смысла. У трудоголиков всегда страдает личная жизнь, ее просто нет обычно, нет хобби, нет друзей и нет вообще никакой другой деятельности, кроме рабочей. То есть если что-то не связано с работой, то это не важно. Почему это не важно? Потому что там нужно выходить из состояния своей вот этой вот рабочей застрессованности и вдруг сталкиваться с какими-то другими эмоциями, а они для него тяжелы. То есть в любом виде зависимости, объект зависимости, да, трудоголия, да, так же, как алкоголизм, наркомания и так далее, это такой объект зависимости. То есть объект зависимости, он затыкает какую-то гигантскую внутреннюю дыру, которую человек пытается не замечать. Вот это трудоголик. Человек, увлеченный своей работой, он тоже может выглядеть как трудоголик, но, понимаете, что увлеченность работой, она всегда, как сказать, благоволит тому, что человек не только работой увлекается, он увлекается и социальными связями, и увлекается чем-то вне работы, какими-то хобби, какими-то занятиями. Он старается налаживать личную жизнь, ему некомфортно без личной жизни. Он уделяет этому время. Понимаете разницу?
Да, конечно. Да? Да,
и
да,
получается,
да,
что тот сотрудник, тот человек, который увлечен работой, понятное дело, что у него шансов выгореть практически нет. Увлеченность работой – это такая хорошая профилактика выгорания. У трудоголика он все время работает либо на стыке с выгоранием, либо он бесконечно выгорает, кое-как из этого вылезает, снова выгорает.
Но это отражается на нем очень сильно, на его здоровье, на его внешнем виде.
Да, да, и это отражается на том, какое качество у него работы. Потому что трудоголики, там у нас есть, кстати, эфир, по-моему, про трудоголию, либо про перфекционизм. Не каждый трудоголик перфекционист, но очень часто это связывается, потому что это очень схожие конструкции. Да? И там, понимаете, там задача не сделать хорошо, а сделать просто в длинную, вот не бесконечно циклиться на каком-то процессе, бесконечно пытаться его улучшать, а к чему это приведет, и надо ли это, и как при этом чувствуют себя окружающие, трудоголика обычно не волнуют. Более того, трудоголик – это тот человек, почему он плохо влияет на рабочий процесс. Потому что он все, что, ну, по идее, нужно и стоит делегировать, да, и отдавать, например, ответственность за решение сотрудникам, он это все будет пытаться контролировать и делать сам. Ну, почему? Потому что ему кажется, что лучше него это все равно никто не сделает.
Никто не справится. Это, да, мне кажется, еще вопрос с доверием с каким-то, да?
Ну, там, понимаете, у человека, у которого есть вопросы с доверием к себе, понятное дело, будут вопросы с доверием к миру. У человека, который избегает каких-то определенных эмоций, понятно, он не захочет с ними сталкиваться и внутри коллектива.
А, такой у меня интересный, ну, может, не очень интересный вопрос. А, моя знакомая недавно мне рассказывала о том, что у нее очень много работы, и причем я это слышу уже не первый год. Она давно в этой компании работает, и постоянно говорит о том, что очень много нагрузки, очень много нагрузки, а кто-то пытается что-то ей как-то помогать, что-то делать, но работа меньше не становится, она работает по вечерам, она работает в выходные, она не может вообще расслабиться, потому что очень много работы. И каждый раз, когда я пытаюсь сказать, ну, наверное, нужен еще один человек, если ты не справляешься, она этот вопрос как-то нивелирует и говорит о том, что нет, очень много работы, могу делать только я, и... Ну, ситуация вообще не меняется, кроме того, что она продолжает жаловаться уже который год.
Да, так часто бывает. И обычно люди, вот, которые страдают трудоголией, они озвучивают, что они вынуждены бесконечно работать. Но когда им задаешь простой вопрос, почему вы не можете работать ограниченное количество времени, с чем это связано, да, они говорят, что они либо не отвечают на этот вопрос, потому что если начать на него отвечать, то ответ будет не такой, как им нужно, да, они сами его озвучат. Либо они, если начинают отвечать, то происходит некое такое искажение. Ну, например, никто не может справиться, никому нельзя доверить. Или вот если я как бы не буду контролировать этот вопрос, то там вообще все развалится, вот абсолютно все развалится. И чем больше я контролирую, тем больше я в это вовлекаюсь и так далее.
Когда я задаю такой вопрос, мне говорят, что там срочная задача, я не могу не ответить, могу ответить только я, никто кроме меня не может это решить.
И, собственно... тут, видите, уже даже по вербальным конструкциям никто кроме меня, и вот когда на нас бесконечно наваливаются такие срочные задачи, и мы никак не можем эти срочные задачи приоритизировать, да, мы никак не можем наладить какой-то там тайм-менеджмент, какой-то рабочий день, то мы всегда говорим о том, что, в принципе, бессознательно мы сами это поддерживаем. То есть мы готовы это терпеть, нас это в целом устраивает, но так как это так или иначе связано с определенным напряжением, вот выгружаем мы это напряжение через бесконечные жалобы.
Да,
то есть менять ничего не меняем, но вот мы пожаловались, и как бы уже стало легче.
Как будто легче, но ничего не меняем. Да. И причем этот человек, насколько я знаю, сталкивался с выгоранием, работал с психотерапевтом.
Да, но ему, вот таким людям им проще выгореть, чем столкнуться со страхом, что они могут оказаться, например, в режиме конкуренции с кем-то. То есть придет любой другой сотрудник, более смекалистый, более активный, более разбирающийся в каких-то процессах, и вдруг он почувствует конкуренцию. Помните, у нас есть эфир «Как выдерживать конкуренцию?» Ведь куча людей, они не могут ее выдерживать, поэтому им проще быть одному,
чтобы и быть вот таким вот,
да, многоруким шиву, чем взять каких-то людей, да, допустить в свой коллектив каких-то людей для того, чтобы, ну, каким-то образом... иметь возможность иногда что-то не делать, иногда не работать.
Ну, невозможно же все время жить в таком режиме.
Почему? Они с удовольствием от него питаются. Вы здесь недооцениваете, скажем так, что такие люди, то, от чего другие разрушаются, они могут подпитываться от этого, да, вот от этих жалоб, от вот этой вот своей собственной значимости.
А чем увлеченность отличается от удовлетворенности?
Да, это интересный вопрос. Почему? Потому что многие, когда замеряют какие-то, делают какие-то замеры внутри коллективов, они оценивают удовлетворенность сотрудников своей работой. А есть компании, которые оценивают именно увлеченность. В чем разница? Удовлетворенность — это такой процесс, когда нам, ну, более-менее все нравится, мы видим плюсы, мы видим минусы, мы понимаем, что нас в целом это устраивает, да, при каких-то там даже прочих равных. Но мы не готовы, вот мы вот сейчас условно вовлекаемся в этот процесс на определенный процент, да, то есть мы делаем определенное количество работы, и мы удовлетворены. Если вдруг нам изменят какие-то вводные, наша удовлетворенность изменится, она станет минусовой, понимаете, о чем я говорю?
Да.
То есть если вдруг нам поставят какие-то новые задачи, где нам придется гораздо сильнее что-то делать активно, в этот момент наша увлеченность резко пойдет вниз.
Да.
Потому что удовлетворенность, вернее, не увлеченность, простите, удовлетворенность. То есть мы удовлетворены как бы в моменте текущим положением дел. А увлеченный человек, мало того, что он удовлетворен, такой там-то, что еще происходит? Когда он получает какие-то дополнительные задачи, или даже он их не получает, он их иногда себе сам создает. Там, чем больше активности, чем больше включенности в процесс, тем выше уровень удовлетворенности. Понимаете, увлеченность – это тогда, когда человек обожает делать то, что он делает. Он принимает все трудности, которые связаны с этим процессом. Он понимает, что эти процессы не идеальны, что там могут быть ошибки, что там могут быть какие-то, не знаю, ситуации, которые могут негативно влиять на его работу. Он все это принимает, он это перерабатывает, но он обожает просто саму деятельность, которой он занимается. Ему это нравится. Вот это называется увлеченность.
Как к этому прийти? Как найти ту работу, которая приносит такое удовольствие, несмотря на то, что могут быть какие-то трудности?
Во-первых, нужно по-честному вообще выяснить, какие у вас отношения вообще с вашей работой. Вот какие отношения? Есть понятие отношения с едой, вот отношения с трудовой деятельностью тоже есть. Вот она для вас про что? Она для вас просто про доход, или вы на самом деле действительно еще зачем-то ходите на эту работу? Да, там есть коллектив, там есть какие-то доп. Возможности, там есть какие-то возможности для развития, там есть какие-то возможности для самоактуализации, для самореализации. Вот что там есть еще? Второе, нужно посмотреть, эта работа тяготит вас или подпитывает? Да? Третье, здорово было бы ответить на вопрос, вы вообще работать хотите? Вообще работа как данность, это для вас или не для вас? И получается, когда мы говорим о увлеченности, вот что такое увлеченность? Первое, нужно задать вопрос, вы вообще умеете быть увлеченным? Вот есть что-то, чем вы по-настоящему увлекаетесь? Потому что это тоже, знаете, такая характеристика личности, уметь быть увлеченным. Это некий навык, который тоже, по идее, нужно в себе воспитывать. Вот если это в детстве не показали, как это быть, да, увлеченным от слова «влечение». Влечение очень тесно связано со словом «желание», да, со словом «хочу». Вот если стоят запреты на всякие желания, если есть обесценивание слова «хочу», то тут и с увлеченностью могут быть проблемы. Вот вы увлекаетесь вообще в принципе, да, можно ли вас увлечь, быстро ли вы, импульсно ли вы реагируете на какие-то события, на какую-то информацию, там, вот, да, на какие-то предложения элементарно.
А если человек, вот, правда, очень увлекающийся, если он, правда, приходит в восторг, не знаю, ему что-то понравилось, и он с радостью об этом рассказывает, или он находит какое-то новое хобби и тоже этим загорается, начинает заниматься, ну, какое-то недолгое время.
Здесь, смотрите, получается, когда мы говорим об увлеченности, что нам дает увлеченность? Первое, очень важно, она дает энергию всегда. То есть если только мы можем загораться на свои желания, если только мы можем их считывать и правильно удовлетворять, да, и нести ответственность, опять же, за эти желания, за власть, в эти желания и так далее. Это всегда дает энергию, потому что интерес наполняет нас энергией. Да? Поэтому увлеченные сотрудники очень часто много работают и не выгорают, потому что у них все время вот этот энергетический фон пополняется.
Процесс,
далее,
да.
Чем еще важна увлеченность? Увлеченность – это включенность в процесс. Да? То есть очень нравится сам процесс того, что ты делаешь. Тебя этот процесс не тяготит.
Ты не чувствуешь время, да, ты не думаешь о еде.
Ты можешь чувствовать время, ты можешь думать о еде, ты можешь работать четко по расписанию и говорить, вот сегодня у меня будет короткий рабочий день, потому что я устал, завтра у меня будет там длинный рабочий день, потому что мне нужно много делать, нужно как-то подтянуться. Но так как очень много осознанности, человек четко понимает, почему, как и что он делает, ему не тяготит, знаете, вот там включить компьютер, открыть ежедневник, знаете, ответить на сообщения, ответить на почту, дойти до работы, его не тяготит.
На состояние потока какого-то.
Ну, есть книга такая, «Поток» называется, да, Михеич, сложная такая фамилия, да. Она как раз про позитивную психологию, да, как входить в поток, но я сейчас не об этом, про вовлеченность. Первое, вот это...
Именно, что это как будто бы состояние потока, когда ты находишься в этой увлеченности.
Да, похоже на то. Дальше, сфокусированность, то есть люди, которые увлечены, они умеют фокусировать внимание на процессе, да, то есть увлеченный человек, он говорит, вот мне сейчас нужно, не знаю, сделать отчет, или мне сейчас нужно подготовить какую-то презентацию, мне нужно, не знаю, обзвонить клиентов для того, чтобы предложить им что-то или отработать какие-то возражения, мне нужно посидеть, подумать, как мне простроить там план работы, план продаж, неважно что, да, и он сосредотачивается на этом, он умеет сделать это на какой-то промежуток времени центром своего внимания. Человек, который не умеет быть увлеченным, очень часто не умеет фокусировать внимание. Ему вот любой условно стимул извне – это повод отвлечься. Да? Очень часто так работает прокрастинация. Вот вроде сел, что-то зачесалось, что-то так, чувство голода сразу пришло, ага, там что-то за окном бабахнуло, пойду гляну, что там произошло и так далее. Дальше, когда у нас есть увлеченность чем-то, обращаю внимание, вот сейчас можете вспомнить любую свою увлеченность, у нас мало внутреннего сопротивления. Да? Увлеченность, она практически убирает внутреннее сопротивление к самому процессу. Дальше. Увлеченность помогает и включает желание положительно относиться к новому. То есть увлеченный человек, он очень легко идет на любые обучения. Да? А как мы говорили, обучаться новому – это абсолютная данность, необходимость для того, чтобы мы не стагнировали, для того, чтобы мы развивались. И вот это обучение новому, оно также дается без внутреннего сопротивления. И увлеченность – это лучшая профилактика выгорания. То есть если вы выгораете на своей работе, и вы понимаете, что с этой работы, конкретно с этой работы, уйти вы не можете, то тогда вам нужно повышать степень вовлечения в вашу рабочую деятельность. И тогда уровень выгорания и симптомы выгорания станут сильно меньше.
Угу. Так, у нас есть пара вопросов, я их зачитаю и пойдем дальше. Нам пишет Жанна. Я трудоголик, работаю за кредитов, но ловлю себя на мысли, что даже когда закончу платить за кредиты, все равно буду так же работать. Привычка, не могу без постоянных поступлений денег. И я работаю, и работу свою люблю, и доход свой люблю. В общем, вот так.
Я трудоголик, но мне, типа, это нравится. Да,
вот да, и даже если я не буду должна по кредитам, все равно продолжу так, столько же времени работать.
Смотрите, тут я что могу сказать? Если вам так нравится, пожалуйста. Если вам вы трудоголик, и у вас не страдает личная жизнь, у вас не страдает здоровье, у вас не страдает ваше материнство, у вас не страдает другая сторона жизни, которая называется, например, не работа, например, быт, например, хобби, например, взаимоотношения с родственниками, друзьями и так далее. Если вот это все не страдает, и вы при этом трудоголик, и вас все устраивает, то окей, вообще даже не буду в это вмешиваться.
А еще один вопрос. Обычно в коллективе оказывается кто-то лучше, ему доверяют самые сложные вопросы и документы. У такого работа никогда не заканчивается по факту. Это вот с одной стороны, а с другой стороны бывает, что человек вообще не хочет работать вот просто нигде. Да?
Смотрите, вот это интересно, да, когда человек, я слышала от взрослых людей, когда они говорят, я вообще не хочу работать, просто не хочу.
Да.
И если вы такое слышите, сразу знайте, перед вами незрелая личность. Почему? Потому что, во-первых, для чего вообще мы работаем? Почему на самом деле человек, у которого зрелая психика и много осознанности, он всегда получает удовлетворение, удовольствие и развитие от сложной работы? Потому что работа, трудовая деятельность, она помогает нам добирать самоутверждение посредством своей деятельности. Нашей личности ей все время нужно где-то самоутверждаться. Это я вас отсылаю вообще к эфирам про наши теневые стороны, да, про наши минусы. Нам все время нужно как-то самоутверждаться, нам все время нужно доказывать окружению, этому миру и всяким своим внутренним персонажам, которые у нас там внутри живут, что мы что-то в этой жизни не можем, что мы тут, извините меня, не просто так топчем эту землю и пришли в этот мир. То есть как только мы становимся зрелыми, рабочая деятельность нам нужна для чего? Мы пришли на работу, и мы, совершив там определенное количество каких-то действий, мы самоутвердились, да, мы подпитали свое эго этим. И зрелая психика – это нормальный, экологичный способ подпитки своего эго через трудовую деятельность, через трудовые достижения.
Реализация.
Да, через реализацию, через свою работу, да. Когда психика незрелая, а когда нам не хочется работать, когда мы не можем работать, когда мы маленькие. Когда мы маленькие, мы ничего не умеем, от нас ничего особо и не ждут. Ну, нас там учат каким-то примитивным бытовым вопросом, мы как можем ими обучаемся. И поэтому вот это нежелание что-то делать в системе, да, преодолевать какие-то сложности, фрустрации, вообще напрягаться, а работа, ну, она связана с напряжением, да, с определенным таким самопринуждением. Это очень детская такая, понимаете, надличностная позиция. Я ничего делать не хочу. Вот я ничего не хочу делать, но у меня при этом все должно быть.
Конечно.
Мы когда маленькие, мы ничего особо не делаем, ну, что-то делаем, но ничего такого значимого,
глобального,
да?
Прям, да.
Но
да.
У нас при этом все есть, если нас родители обслуживают. И вот мы берем эту концепцию, такие люди берут эту концепцию, вырастают с ней, сидят и говорят: слушайте, ну я в детстве как-то так жил,
вот
ничего не делал,
хочу,
у меня все было.
Делать.
Да. И я вот вырос. Когда я разговариваю с мужчинами и женщинами, которые транслируют такую позицию, там по другим признакам, вы можете, если у вас есть такие знакомые,
конечно,
там по другим признакам можно считать инфантилизацию. Если человек не хочет работать, то же самое можно отнести таких людей, которые говорят: я могу работать только если на меня снизошло вдохновение, озарение. Я не могу сказать, что эти люди прям творческих профессий, что они там картины пишут или пьесы, нет. Но вот нужно им все время какое-то вдохновение, чтобы они там какую-то работу
выполняли.
Чтобы муза
пришла.
Да. И получается, это то, что да. То есть, и получается, когда с такими людьми общаешься, там видишь целую кучу других сопутствующих признаков. Они, как правило, имеют проблемы с доходом. Они, как правило, страдают созависимостями, прилепляются к каким-то сильным личностям. То от родителей не могут отсепарироваться, то к своим мужьям, женам прилепляются. Они, как правило, очень сильно боятся что-то менять в своей жизни. То есть любое изменение как бы для них это является проблемой. Они, как правило, достаточно инфантильны, как родители. Стараются жить по принципу закрытых глаз. Проблемы детей меня не
чтобы
волнуют.
Чтобы кто-то за них
как-то
решил.
Там, да, что-то разбираются. Для них такие события, как развод, расход, увольнение, являются трагедией, в которой надо застрять, в которой нужно там просидеть несколько лет и всем рассказывать, как их жизнь разрушилась по этому поводу. И когда им говорят, ну, другие люди, у которых, например, гораздо более сложные события происходят, они говорят: слушай, а может быть как-то, ну, найти другого мужчину или женщину, или там
работу,
пойти,
наверное, попробовать.
Да, работу, переучиться на кого-то. И говорит: да, это невозможно, это вот так вот, как было, уже никогда не будет. И вот они болтаются и болтаются в этой своей инфантильности. И как только они встречают, ну, условно, позицию, где, слушайте, надо подрасти, они моментально теряют интерес. И, ну, как бы перестают общаться с такими людьми, да, которые не поддерживают эту
инфантильность. Ну, потому что они не могут им манипулировать.
Не жалеют, да, не говорят, какие они бедненькие, несчастненькие, там, не сюси-пусятся с ними и так далее, не бегут к ним с какой-то помощью бесконечной.
Да, да, да.
Они так как бы разворачиваются и в другую сторону начинают то же самое вещать. Поэтому это такая абсолютно незрелая позиция. Если вы ничего не хотите в этой жизни делать, ребята, взрослейте. Почему? Потому что для зрелой психики это невозможно. Нет большей каторги для зрелого человека, в чем в долгую ничего не делать. Я сейчас не говорю про отпуска и какие-нибудь творческие отпуска, да, или процессы, когда человек выгорел, ему надо восстановиться. Не об этом. Вот если мы говорим в долгую,
про жизненную позицию,
трудовой деятельности, да, нет вот этого поприща, куда он приходит и самоутверждается, и реализуется, и что-то создает, или кому-то помогает, да, и добирает каких-то смыслов в свою жизнь через работу. Для него больше каторги нет, чем остаться без работы. Такие люди, вот, у которых в работе есть дополнительные смыслы, они когда выходят на пенсию, знаете, и их на пенсию, ну, с учетом, условно, с почетом проводили, да, ушли. Они, оставаясь без работы, они понимают, что они, ну, как бы сразу теряют огромный какой-то энергетический внутренний потенциал и начинают быстро стареть. И такие люди, они стараются хоть чем-то себя занимать, хоть где-то бывать, хоть что-то делать именно для того, чтобы их жизнь была наполнена смыслом.
Как таким людям начать взрослеть? С работой с психологом? Хотя бы первый шаг.
Я честно скажу...
Захотеть, наверное, им нужно, понять, что у них есть такая проблема.
Незрелые люди далеко не всегда доходят до психологов. Для них психологи – это страшные
буки. Я знаю, что они говорят. Они говорят, что психологи им не нужны, с ними все в порядке.
Они много чего говорят, они боятся психологов. Психологи – это страшные буки, которые говорят очень страшные вещи.
Неправильные.
Да, которые очень тяжело слушать. Поэтому они предпочитают, как только они сталкиваются с какой-то реальностью в лице психолога, который им объясняет, ну, ребят, у вас идет все вот примерно туда. Вы там откажетесь либо в ближайшей перспективе, либо чуть попозже. Вам как? Как только они эту перспективу вдруг видят, то они предпочитают просто убежать от психолога. Не убежать от проблем, да, и решать их.
А сказать, что психолог неграмотный. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и уже 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как изменить свое отношение к работе. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7925-8888-948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает наша трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, у меня такой вопрос. А почему люди ходят годами на работу, которая им не нравится? Они жалуются, их там все не устраивает, но они продолжают там работать.
Десятилетиями иногда ходят. Да. Есть разные причины. Самые распространенные вот из того, что я слышала, например, от людей, это первое, долги и обязательства, так называемая, ну, такая, знаете, как заложник ситуации, да, когда у человека нет возможности не ходить на эту работу, потому что на этой работе ему проще всего заработать столько денег, чтобы покрыть какие-то задолженности другие, либо оказать кому-то помощь. Ну, если, например, на одном человеке есть помощь и своим родителям, и своим детям, еще каким-нибудь родственникам, и туда, и сюда, и так далее. И вот он все время годами, десятилетиями находится на одной работе. Почему? Потому что так проще закрыть вот эти финансовые дыры, которые преследуют его из года в год. Дальше. Есть у нас у многих людей очень развитый, устойчивый и очень влиятельный страх всякого нового и всяких положительных изменений. Потому что как только мы идем к изменению в работе, мы сталкиваемся с определенными фрустрациями, с определенной стрессовой ситуацией перед новым. Да? Очень часто это новое оказывается очень хорошим для нас, но чтобы это хорошее понять, чтобы его ощутить и присвоить, нужно пройти определенный фрустрационный период. Как правило, он длится там полгода-год. И вот сил на то, чтобы пройти через эти фрустрации, у человека не хватает. То есть психоэмоционального ресурса не хватает, чтобы это пройти. И есть также у людей очень часто устойчивые верования, да, или установки, как их мы их называем, которые идут из семьи. Это, например, убеждение, что на одной работе нужно работать всю жизнь, что нельзя менять профессию, что это вообще абсолютная глупость.
Выбрал профессию, и работу, да, по этой
профессии. Что нигде не будет хорошо, везде все плохо,
да,
ты нигде лучше не найдешь. То есть вот в зависимости от того, что там транслировалось в детском возрасте, то бывает и влияет, когда человеку 40-50 лет. Кстати, сегодня уже вообще никто не воспринимает за странность, что человек в определенном возрасте, лет с 35 до 45, вот в этом диапазоне, принимает решение либо частично изменить свою деятельность, либо полностью вообще уйти из одной сферы в другую. Сегодня мы на это смотрим абсолютно нормально. Лет 40-50 назад вообще даже думать, то есть на таких людей, которые условно работали физиками, а потом переучились на медиков, на них смотрели просто как на инопланетян. То есть это было что-то абсолютно ненормальное. То есть, наверное, человек ку-ку, раз он решил так сделать.
Да.
Сегодня, если человек так не делает, скорее всего, и задают вопрос, ты там еще не ку-ку? У тебя нормально еще все, то есть ты не перерос еще условно ту деятельность, которой ты 20 лет подряд занимаешься, да? Не хочется ли тебе чего-то большего или кардинального другого? Сегодня это уже абсолютная норма, когда так происходит.
То есть, мне кажется, сейчас наоборот будет странно, если человек занимается с, не знаю, там, с определенного возраста одним и тем же, нигде не учится, не развивается, ничего нового, никаких знаний не получается, и на одном месте никуда не уходит.
Я вам больше скажу, во многих странах, не у нас, там вообще ты не станешь топ-менеджером, с очень хорошей зарплатой, да, или не станешь вообще сотрудником, вот, которого ценят, если у тебя нет какой-то параллельной деятельности, которой ты занимаешься. Будет считаться, что ты недостаточно развит. Ты недостаточно развит, если ты параллельно не занимаешься еще чем-то, что является очень значимой частью твоей жизни.
Какое-то даже, может быть, волонтерство.
Это может быть социальная работа, это может быть серьезное увлечение спортом, это может быть какая-то параллельная деятельность, связанная с его творчеством и так далее. То есть, если, например, топ-менеджер, условно, еще какой-то профессиональный альпинист, и он периодически берет отпуска для того, чтобы покорять какие-то величины, у него больше шансов получить очень хороший оклад и работу, чем тот, у которого нет этого направление.
А давайте еще поговорим о том, в чем привлекательность работодателя сегодня.
Да, хороший вопрос. И сейчас всем руководителям, которые имеют возможность принимать решения на работах, и собственникам бизнеса важно это услышать. Первое. Так называемые адекватные требования. То есть что для нас, для сотрудников важно? Да? Первое – адекватные требования. Работа не должна быть бесконечным источником стресса. Если у вас на работе, в отделе, в организации, в вашем бизнесе все время переработки, ненормированный рабочий график, необходимо отказаться от выходных, почему-то женщины должны работать, как будто у них нет детей, это несуществующая величина, ей не нужно уделять им время, да, почему-то нужно бесконечно переживать и нервничать, если кто-то заболел, то есть нужно с болезнью выходить, бесконечно делать. Если постоянно возникают какие-то срочные вопросы, которые нельзя отложить и решить чуть попозже, то это говорит о том, что обстановка для сотрудников будет непривлекательной, честно. То есть это должны быть адекватные требования. Работа должна иметь определенные ограничения, определенный срок, и стремиться нужно к тому, чтобы люди не сидели на работе бесконечно, да, и не пытались в выходные дни не отдыхать, а там закрывать какие-то бесконечные авралы. Дальше. Есть такое понятие ресурсность. Вот очень многие люди убеждены, что вот человек ходит на работу, зарплату получает, и этого уже достаточно. Ребят, сегодня нет. В Советском Союзе так и было. Вот ты приходишь на работу только для того, чтобы получить, она называлась получка. Получка. То есть это не зарплата, которую ты заработал, а это получка. Получал ты ее там. А сегодня что оценивается? Какие еще ресурсы я могу получить в данной организации? То есть будет ли какая-то забота о моем здоровье или о моем досуге? Потому что очень многие компании, я знаю, это не понаслышке это существует, они предоставляют полисы, да, медицинские, где можно и зубы лечить, где можно и там ходить к врачам, да, которые достаточно дорого стоят. Иногда в этих страховках даже есть психологическая поддержка. Очень многие предоставляют доступы в какие-то танцевальные студии, йога-студии, фитнес-клубы. Да. Многие компании, они устраивают, знаете, там периодически такие корпоративные мероприятия, какие-то интеллектуальные игры, какие-то, значит, там просто такие приходят люди, да, устраивают какие-то разгрузочные такие мероприятия, да, там выходы, выезды куда-то, и это все на систематической основе. А можешь ли ты на этой работе чему-то обучаться? Будут ли оплачивать тебе тренинги, да, какие-то? Будут ли приглашать каких-то экспертов, которые будут тебя обучать? Будут ли тебе компенсировать мобильную связь? Можешь ли ты рассчитывать на то, что тебе предоставят рабочую технику? И так далее, и тому подобное. То есть сегодня компании, которые хотят, чтобы у них работали лучшие сотрудники, которые работают продуктивно, они реально это предоставляют. Я уже молчу про то, что в огромного количества компаниях на кухнях стоят печенье, кофе, чай на выбор, какие-то бананы, фрукты. То есть человек может в том числе вот эти вот все сладости, вкусности, перекусы брать без ограничений. Орехи там какие-то кладут и так далее.
А не получится ли, что работник очень сильно расслабится, если будет у него так работодатель?
Понимаете, не надо бояться, да, что работник расслабится. Я объясню. Вот если вы, у вас правильно налажен подбор кадров и управления кадрами, я вам объясню. Когда работник расслабляется, если это сам по себе эффективный, зрелый сотрудник, сам по себе, да, вот вы его правильно отобрали, вам не надо бояться, что он расслабится. Он чем больше расслабится, тем эффективнее сработает. Он придумает самые лучшие идеи. Он напишет самые лучшие письма, он приведет самые лучшие планерки, он приведет самых лучших клиентов, он решит все самые сложные конфликты, потому что он где-то в каком-то моменте расслабился. Понимаете, наше перенапряжение нервной системы, оно не ведет к тому, я вам говорила буквально в эфире, что есть люди, которые реагируют на стресс эффективностью, и еще большее количество людей, которые реагируют абсолютно неэффективностью.
Неэффективностью. Вот да. Есть люди ответственные, над которыми не нужно стоять, которым ты можешь доверять, да? Ты на них можешь рассчитывать, да. И они свою работу сделают быстро, еще могут за кого-то сделать работу. А вот есть люди такие, знаете, я не назову их инфантильными, но люди, которые могут себя на работе чувствовать очень расслабленно. Угу. Если, например, ты над ними не стоишь, там, да, или ну кто-то еще, они начинают очень плохо выполнять свою работу, они начинают, там, не знаю,
здесь
жаловаться, еще
к
что-то.
Здесь вопросы к тому, кто подбирает кадры. То есть вы нашли такого, над которым надо стоять. Зачем? Ищите такого, над которым стоять не надо.
А еще бывает, знаете, как, например, есть вот все плюшки, вот эти, которые вы перечислили, там, или их нет, ну, какие-то другие плюшки есть, а человек работает, все устраивает. Но в какой-то момент он понимает, что он достоин большего, хотя он выполняет ту же самую работу, делает то же самое, и он начинает просить повышения зарплаты.
Это нормально.
К себе какого-то особого отношения.
Это нормально.
Но То есть, получается, нужно приходить, и ты чувствуешь, что если что-то...
Нужно вести переговоры. Нужно вести переговоры и давать сотруднику альтернативу, либо удовлетворять потребности. При этом, как это, знаете, такие услуго-денежные, да, отношения. То есть я для тебя это делаю, ты мне взамен делаешь вот это.
Ну, а если человек ничего нового не делает, он делает ту же самую работу, но через какое-то время начинает просить за это больше денег.
Понимаете, так не бывает, в зависимости от того, как вы проведете переговоры. Если ты не будешь делать ничего нового, но просто на самом деле ты 5 лет работаешь но без повышения зарплаты...
Да, и скажешь, вот инфляция, например, да?
Да, инфляция. Тогда работодатель должен, да, должен учитывать инфляцию. Либо он должен объяснить, я не могу покрыть инфляцию деньгами, я могу тебе покрыть ее дополнительными возможностями. Какими? У нас есть вот это, вот это, вот это, выбирай. Вот давай я тебе буду дополнительные выходные давать, они будут оплачиваться для тебя. Тебе это окей, если будет так, да? Вот на какой-то промежуток времени, пока компания находится в таком, ну, состоянии, да, достаточно уязвимом финансовом.
Некоторые не могут попросить, кстати, повышение зарплаты.
Да, что-то так вот, давайте я договорю. Первое, это адекватность требований. Да. Вторая, ресурсность. Третье, очень важна атмосфера в коллективе, да? Получение положительных эмоций внутри коллектива, оно очень влияет и на работоспособность, и на эффективность и так далее. То есть если работодатель об этом не заботится, более того, если он раздувает в коллективах напряжение, раздувает различные склоки, значит, там, интриги и так далее, он себе только вредит, сразу говорю. То есть он удовлетворяет свои какие-то психические проблемы, там, этот руководитель, но результат он точно вредит. И безопасность. В компании должно быть безопасно.
А что значит безопасно?
Ну, потому что в компании не должны воровать, например, да, то есть должны быть там установлены какие-то средства наблюдения, да. А ему должно быть понятно, что он в определенные сроки получит заработную плату. Он не должен бояться, что ему заработная плата не придёт, да, задержит. Если там даже есть какие-то сотрудники, которые собирают какие-то папочки дела, ну, знаете, там прикомандированные силовики, разные компании бывают, есть очень крупные компании, да, то это никак не должно влиять на работу людей, да, то есть они не должны чувствовать, что за ними бесконечно следят и наблюдают. Потому что это обостряет чувство опасности и так далее.
Виталий пишет, прям чудеса какие-то рассказываете.
Ну, может быть, кто-то прислушается. Вообще, на самом деле, есть компании, которые действительно об этом хотя бы говорят и хотя бы как-то пытаются приблизиться к этому. И они очень сильно отличаются вот от основной массы.
Как можно помочь себе изменить отношение к работе?
Можно помочь себе изменить отношение к работе. Первое, вот вы наверняка, у нас у всех наверняка бывают периоды, когда мы не удовлетворены тем, что с нами происходит на работе. Нам там становится плохо, нас там, возможно, обижают, нас там недооценили, нас чего-то лишили, где-то недоплатили, где-то у нас украли идею, где-то, наоборот, отвергли нашу инициативу, где-то кому-то дали проект, нам не дали, или, наоборот, все проекты отдали нам, другие сидят, значит, мы чувствуем, что мы там перерабатываем. Так вот, первое, что нужно для того, чтобы снижать чувство своего напряжения и увеличивать увлеченность своей работы. Если вы не можете ее сменить и найти какую-то идеальную работу, вам не предлагают, да, давайте исходить из некоторых реалий. Первое, важно не замалчивать это. Об этом надо говорить. Вот со своей семьей, с близкими людьми, с какими-то друзьями, с какими-то коллегами, которые готовы вас на эту тему выслушать, да, с психологом, если у вас есть психолог. Обязательно нужно проговаривать свое недовольство, которое касается рабочего процесса. Потому что если вы начинаете терпеть, если вы начинаете бояться что-то говорить, да, или обесценивать вот этот свой дискомфорт, в этом случае вы включаете совершенно четко серьезные бессознательные механизмы, когда вы знаете, как будете пытаться избегать работы. Бесконечно заболел, бесконечно себе что-нибудь сломал, да, бесконечно чего-то там у вас на работе
какие-то
не
причины
то происходит.
Будут
все время какие-то, окольные пути для того, чтобы с этой работой простраивались какие-то очень недружественные, конфликтные, я бы даже сказала, отношения. Дальше, то есть первое, это говорить, не замалчивать, то есть весь свой, так сказать, неудовлетворенный вот этот вот коэффициент, его нужно как-то разбирать, озвучивать, самому проще будет понимать, что с этим делать. Дальше, учиться отстаивать свою позицию, границы, интересы без агрессии, да, тут вот здесь можно даже отдельный эфир сделать, выстраивание, построение личных границ без агрессии, потому что очень многие люди, они как думают, что если они научились вдруг, не знаю, кричать, может быть, хамить, может быть, как-то так воинственно отвечать, то это, значит, они уже сразу устанавливают границы. Естественно, ну, в нормальных организациях, да, где высоко развитые, в том числе интеллектуально люди работают, такое не прокатывает. Поэтому установление экологичных границ без агрессии, да, то есть такое понятие ассертивность, конгруентность, и вот они здесь должны развиваться, да, то есть проявление того вида агрессии, который необходим, в том формате, который необходим, конгруентность, это должно ваше внешнее соответствовать вашему внутреннему. Да? То есть не пытайтесь из себя ничего изображать, если этого нет внутри.
Есть еще такой момент, как пассивная агрессия, кстати.
Да, здесь очень хорошо помогает развитие такой психологической характеристики, как конфликтный потенциал. Угу. Пересмотрите эфир. Дальше. Развивать резилиентность. Да?
Что это такое?
Что это такое? Это психологическая устойчивость. Это умение выдерживать стресс, умение адаптироваться к определенному виду фрустрации. И это еще называется по-другому посттравматический рост. Что это такое? Попали вы в сложную ситуацию, вы в ней находились, вы нашли решение выйти из этой ситуации, и вы выходите гораздо более устойчивым, развитым, продвинутым, чем вы были до нее. Это mm-hmm. называется рост на травме, опора на травму, посттравматический рост, да, то есть это качество нужно в себе развивать. Дальше, развивать свою коммуникабельность, то есть учиться быть приятным человеком и получать удовольствие от общения на рабочем месте. Mm-hmm. Очень многие люди, они на работе не любят общаться. Они считают, что это неважно. Они считают, что вот этот вот весь коллектив, от него только плохо.
Нужно сидеть, молчать, не коммуницировать, да?
Вот, что они все плохие. То есть mm-hmm. если вы не можете хоть каким-то образом выстроить нормальный, такой, знаете, вот дружелюбно-нейтральный формат взаимодействия, речевого взаимодействия, привет-привет, пока-пока-пока, какие-то смолтоки, какие-то, не знаю, ситуации, которые можно обсуждать, какое-то такое деликатное взаимодействие по рабочим mm-hmm. вопросам. Для вас это, для самих, невероятная тяжесть. Невероятная тяжесть. Рабочий коллектив дан для того, чтобы мы чувствовали общность в нём, чтобы мы там выбирали по закону свой-чужой, кто нам свой, кто чужой. Мы должны уметь опираться и на рабочий коллектив в том числе. Это важно. Mm-hmm. Обычно это зависит от нас целиком и полностью. Дальше. Учиться есть такой навык быть благодарным и замечать хорошее. Да, он имеет отношение к позитивному мышлению, но здесь... Когда люди работают на работе, которой они недовольны, они обычно и не находят способы быть благодарным ни к работникам, правда. Ни начальнику, ни самой этой работе, ни этой деятельности, ни задачам, которые они там выполняют, ни партнерам, с которыми mm-hmm. они там взаимодействуют. Mm-hmm. Да, там же целая куча еще людей, с которыми мы извне работаем. И это тоже имеет отношение к работе. Кстати, что важно для человека, для того, чтобы быть увлеченным? Первое – это профессия, то есть чем ты занимаешься. Второе – должность. Имеешь ли ты там возможность продвигаться по должности? И третье – иметь возможность самостоятельно принимать решения. Автономия. Это для человека очень важно. Если вы работаете на работе десятилетиями, где вы не можете сам ни на что влиять, вас это будет невероятно угнетать. Вот здесь нужно бороться даже не столько за заработную плату, хотя заработная плата очень важна, адекватная, сколько за то, чтобы вам давали возможность самостоятельно принимать решения, принятие ответственности на себя. И последнее. Умение признавать и компенсировать свои ошибки и свои недоработки, свой непрофессионализм. Потому что не нужно думать, сколько бы мы ни работали на своей работе, мы никогда не идеальные сотрудники. Мы люди прежде всего. Мы не находимся на пике формы вечно, и мы можем ошибаться. Мы можем действительно где-то быть тем сотрудником, ну, из-за которого что-то произошло. И вот здесь умение признать эту ошибку, это невероятно важно. И компенсировать, если вдруг мы действительно принесли какой-то ущерб, какой-то вред.
Мне кажется, это большая редкость, чтобы у тебя все вот эти факторы совпадали, чтобы тебя устраивал и коллектив, и зарплаты, был карьерный
здесь
рост.
Здесь вопросы к нам самим. Еще раз говорю. Вот, понимаете, если у нас так устроена психика, что нам все не в лад, да не в попад, в какой бы... Нет понятия идеального коллектива. Вы его видели хоть раз? Я его не видела. Я бываю в разных организациях. У меня у самой много организаций в моей трудовой книжке. Не одна компания, в которой я там 50 лет сижу. Нет. Там нигде нет идеальных коллективов. Почему? Потому что это люди, люди все разные. Начальники все разные. Требования у компании все разные. Внешние условия, в которые работает компания, все разные.
Нильс Майкл пишет, реальность такова, что многим при вопросе повышения заработной платы работодатель говорит, не нравится, увольняйся, найдем другого.
Угу. Ну, вот это конкретный, вот этот работодатель. И здесь будет уже ответственность на вашей стороне. Вы остаетесь на этой работе, потому что помимо заработной платы вы здесь вот это еще получаете. Угу. Либо вы все-таки принимаете за данность, и этот никогда не повысит, поэтому вам нужно все-таки готовиться и переходить на другую работу и искать ее.
Меня спрашивают, как найти силы все изменить в работе, одну работу на другую поменять. В работе 20 лет, страх накрывает, выгорела 55 лет.
понимаю, и даже у меня есть мысль сделать такой эфир, как все-таки решиться поменять работу. Я вот над эту мысль думаю и пытаюсь найти обратную связь, насколько это актуально. Может, это не актуально для... Мне кажется, что актуально.
Очень актуально,
а конечно. Если это актуально, то мы можем сделать отдельный такой эфир. Вот как решиться все-таки взять и решиться. Сразу говорю, изменить давайте профессию. Такой сделаю спойлер. Да. Там будет так называемая система маленьких шагов. Вот знаете, мы здесь, когда учимся быть благодарными, вот я вас удивлю, но подавляющее большинство людей нужно учить быть благодарными вообще за то, как они живут. Очень часто приходят ко мне люди, рассказывают свою жизненную ситуацию. И я вижу, что да, там есть какие-то, знаете, несостыковки, какие-то странности, где-то какие-то тяжести, фрустрации, какие-то негативные события. Но в целом у человека все хорошо и благополучно. Он здоров, его близкие здоровы. Все проблемы, которые он озвучивает, абсолютно точно решаемы. Где-то долго, где-то быстро. Но там все абсолютно решаемо. Там нет трагедии в этой жизни. Там нет драмы. Там нет тяжелейшей боли, которую невозможно вылечить. Но человек это ощущает свою жизнь именно так. Как будто ну там такое просто выжженное поле. Ну не за что благодарить, не на чем вообще построить радость, не на чем получить удовольствие. Все плохо, все плохо. Но я как психолог понимаю, что у меня до этого только что был клиент, где я искренне сидела, и я гасила внутреннего своего спасателя, понимая, что он сейчас не нужен, да, что я сейчас психолог. Потому что человек описывает мне события, в которых я думаю, боже мой, как он выживает. Как он вообще еще не сошел с ума? Вот что там происходит, как этот человек, как эта женщина или мужчина, или ребенок не сошел с ума, да? Поэтому, когда вот на таком контрасте смотришь, психологу очень легко сказать: слушайте, без обесценивания, давайте научимся быть благодарными за то, что у вас есть. И как мы учимся быть благодарными? Малюсенькими шажками, вот от шажка до шажка, да? Вот вы вовремя проснулись, поблагодарите себя, что вы не проспали, да? Если вы встали, приготовили завтрак, сделали зарядку, как-то правильно провели утро, да, а не вот так вот, знаете, проснулся, что-то на себя нацепил, немытый, нечестный, куда-то там поехал по синей ветке.
Через
ну, вот,
15 минут, да,
да после проснулся. То есть похвалите себя, да, поблагодарите себя, поблагодарите, что именно так. Шли на работу, там дождь не начался, или наоборот, дождь начался свежесть, не знаю, по дороге купили вкусный кофе, или не забыли купить себе обед, или что-то, поблагодарите себя. Пришли на работу, а там все хорошо. Вот не случается никаких срывов, не случается никаких там дедлайнов. Поблагодарите вы этих коллег вот искренне внутри себя, вот эту работу, вот этого работодателя, вовремя зарплату дал, да? Или вот здесь случилась какая-то проблема, я пошла, а он раз и разобрался, раз и помог. Да, а я ожидала, что останется
ключевое, ключевое, что
уже. Да, и вот этими маленькими шажочками мы приучаем абсолютно всех людей, ну, которые в терапии работают, да, имею в виду, быть благодарным. Как только человек начинает быть благодарным, он начинает замечать, что на самом деле не только все серое, плохое, черно-белое и отвратительное, что, оказывается, есть целая куча хорошего, на что можно опереться. Возвращается энергия, возвращаются планы, да, возвращается, уменьшается страх, повышается интерес, да, как проще всего в 55 лет поменять работу, снизить страх, увеличить интерес, и вы, скорее всего, на этой энергии действительно поменяете. Да, вы пройдете, у вас будет психологический ресурс пройти через этот дискомфорт.
Татьяна спрашивает: я работаю 14 лет на одной работе, но параллельно получила второе высшее по другой специальности и завела блог для зарабатывания денег, развиваюсь.
Молодец.
Там. Но основная работа дает самый большой стабильный доход.
Да,
это нормально?
Нормально, параллельте. И потихонечку, вот знаете, как бы в параллель выстраиваете. Сначала это будет этот доход больше, вот этот меньше. Потом вот этот будет чуть увеличиваться. Потом приоритеты поменяются. Вот здесь будет больше, вот здесь меньше. Дайте себе на это достаточное количество времени и заручитесь внутренней энергетической поддержкой этот путь пройти. И рано или поздно вы увидите, что все, вы вот сейчас уже готовы переходить с одного на другое. Просто параллельте.
А нам пишут разное. Самый ужас – это ходить на работу каждый день и с утра. Это 724-й считает.
Ну, не могу согласиться с вами, что это самый прям ужас. Видала я ужасы и похуже.
Обычно выбирается либо повышение зарплаты за счет сокращения других и повышения нагрузки, либо прежний уровень комфорта. Разве не так? Но это какая-то установка, мне кажется, вот сейчас.
Слушайте, если для вас прежний уровень комфорта гораздо более значим, чем увеличение зарплаты, например, там на 10-20%, значит, так выстроена ваша жизнь. Вот у вас такие приоритеты. Я не буду это оценивать, хорошо или плохо. Если вам так окей, вы это осознаете, радуйтесь этому осознанно, да, не надо мучить себя, что вы меньше получаете, потому что у меня комфорта больше, я привык. Мне тут до работы через дорогу перейти, а на ту, в ту компанию мне 2 часа ехать. Вот понимаете? И буду я это делать за дополнительные 20 тысяч или нет? Вопросики.
Александр пишет: после 40 обнаружил, что моя работа меня увлекает неимоверно. Приходя на работу, я кайфую, еще и деньги платят за нее.
Правильно, Александр. По статистике, увлеченность вообще доступна только зрелым сотрудникам. Молодых сотрудников увлечь работой, чтобы они были сфокусированы, чтобы они были увлечены процессом, чтобы они были ответственны за этих процесс, практически невозможно. Молодые сотрудники – это боль. За ними все гоняются, честно. Это боль. Самые крутые сотрудники от 40 до 50. HR этого не понимают. Им бесполезно. Им вот только самые продвинутые понимают. Все молодые сотрудники – это боль. Это боль, потому что у них другая психика. У них психика другая. Она только формируется. Потому что они гораздо более ориентированы на себя, чем они ориентированы вообще на какой-то процесс и на какой-то результат компании.
После 40, как известно, жизнь только начинается.
После 40 человек способен уже вовлекать себя сам, нести ответственность сам. Он перестает фрустрироваться там от малейших каких-то, вы знаете, там, я не высыпаюсь, мне надо рано вставать, поэтому работать не буду. После 40 человек так обычно не рассуждает.
Отлично. Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как изменить свое отношение к работе. Елена, большое спасибо, очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».